Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие радио и интернет-слушатели. Вновь пятница, вновь мы можем встретиться с вами в прямом, можно сказать, эфире. И хотя я продолжаю вещать из своей квартиры, надеюсь, что у нас будет хорошая связь, молитесь об этом, и постараемся обеспечить для этого все необходимое. Даже для вашей наглядности, что ли, есть возможность видеть картинку. Поэтому, если вы подключитесь в Фейсбуке на мою страничку или непосредственно после эфира захотите увидеть эту программу, можно будет и лицезреть меня, как я это люблю говорить, от слова «зрить» или «видеть лицо». Наверное, это тоже очень важно, потому что вместе с лицом передаются какие-то внутренние такие посылы, да, если можно сказать. Что-то такое передается от сердца, и поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами в том числе и видели друг друга. Как обычно, мне помогает в обеспечении связи Ирина там из студии «Радио Теос», и Настя будет сегодня принимать ваши вопросы, которые вы можете направлять прямо вот когда вы на сайте слушаете нас в таком аудиоформате, вы там же можете написать вопрос ведущему, это в данном случае мне. И, как вы уже слышали, передача называется «Золотая середина». С Божьей помощью мы здесь ее ищем. Много вопросов у людей и по ситуации, которая нас окружает, и, конечно, касающиеся духовного роста, каких-то духовных аспектов, потому что передача у нас христианская, и вот я являюсь священнослужителем, пастором уже не один десяток лет. Хотел бы с удовольствием поделиться своим таким опытом, в том числе и в душепопечении, поэтому присылайте ваши вопросы на сайте theos.fm, вы это можете легко сделать, я обычно скидываю ссылочки для всех, кто хочет, я еще раз скажу, в том числе и номер в WhatsApp, через который вы можете присылать также ваши вопросы. Поэтому дай Бог, чтобы наше сегодняшнее время было эффективно, полезно, самое главное, и душеспасительно, и душеукрепительно, если так можно сказать. На ходу сочиняю вот великий, могучий русский язык слова. Итак, запишите телефончик +7 926 211 5697. Это телефон моего WhatsApp и моего сотового номера. Конечно, я попрошу вас не звонить мне во время эфира, я ваши звонки не смогу принять. В прошлый раз у нас какая-то была попытка, я так понял, что человек очень хотел слышать эту программу, но не имел возможности. Друзья, в течение недели у вас есть возможность опробовать ту связь, которая вам доступна. И не делать это, стараться день в день, когда уже остается мало времени, и у вас рождаются такие некоторые печальные чувства, да, что вы чувство разочарования, что вы не смогли выйти в эфир или не смогли послушать. Поэтому доступ, если у кого-то есть интернет, возможен, пожалуйста, theos.fm или наберите в любой поисковой системе вот эту аббревиатуру, если так можно сказать. Вообще «Теос» по-гречески – это «Бог». Вот такая божественная, если хотите, программа, да, точнее, радио, потому что это общее слово, которое позволяет нам здесь говорить на, скажем так, религиозные темы. У нас не финансовая, не политическая программа, не программа здоровья, хотя все понемногу мы это тоже охватываем с христианской точки зрения. Поэтому еще раз повторю свой телефон, он и мобильный, он и Viber, по которому, соответственно, вы можете присылать ваши вопросы, а также присылать вопросы прямо непосредственно с того сайта, про который я только что несколько раз сказал. А вот мой Viber +7 926 211 56 97. Вот, запишите его, можете, в принципе, мне вне, как мы говорим, радийное время, то есть вне передачи позвонить, и я вас включу в чат. Там же организован у нас в Вайбере чат, группа «Золотая середина». Туда можно направлять ваши вопросы и также определять какие-то важные для вас темы. Ну, хорошо, вот основные я такие для вас сказал, наверное, средства коммуникации, они у нас немножечко уменьшились. Я не смогу, вот, к сожалению, принимать ваши звонки на привычные номера студии, но, тем не менее, у нас еще и добавились какие-то с вами средства коммуникации, средства связи или каналы связи. Надеюсь, что они вам помогут, чтобы задать волнующие вас вопросы. Как и обычно, в моих руках самая замечательная книга – это книга Библии. Вот у меня такая есть настольная книга, она действительно большая, даже я сказал бы, очень большая. Вот. И хотя у меня есть и в электронной форме Библии, вот передо мной тут компьютеры, вот, но тем не менее я люблю всегда вот в руках держать эту прекрасную книгу, потому что в ней собрано вообще все законы жизни. Вот все то, что необходимо человеку для души, для спасения души, для того, чтобы познать Христа. Там есть и исторические аспекты в этой книге, безусловно. Там есть и личностные такие аспекты. И все, что необходимо, еще раз повторю, для спасения души и ее духовного возрастания, вы можете найти в этой книге. Но сразу хочу пометить, это очень важная пометка. Если вы открываете эту книгу без ключа, без духовного ключа, то, наверное, только по милости Божией вот что-то вы можете там узреть, увидеть, потому что я понимаю, что обстоятельства бывают в жизни разные, и бывало и так, что страничка Библии или там Евангелия вырванная, вот я в местах лишения свободы трудился лет 12, там проходил по пропуску, как священнослужитель, но и как психолог. И вы знаете, там иногда люди не ценят Библию. И вот эти маленькие Евангелия, которые мы раздаем, иногда они рвут на сигареты, но когда не было доступа, такие времена тоже бывали. Вот, и там махорочку там что-то скрутить, сушат и курят. И вот одному человеку попал этот листочек разорванного Евангелия, который разносило ветром, потому что они такие, знаете, даже есть такое выражение, папиросные, да, то есть очень тонкая бумага для того, чтобы было компактно, вот, скажем так, карманный формат имел. И вот он поднял этот листочек из грязи и смог прочитать там буквально несколько строчек. Это была как раз страничка Евангелия от Иоанна, 3 глава. И я слушал позже его свидетельство, и я верю, что Господь силен даже так спасать людей. Вот эта страничка Евангелия, которая попала ему в руки, вот этот поиск души, видно, Бог увидел и дал ему, такому же обычному человеку, как все окружающие, которые, может быть, даже и не ценили, он это оценил, и благодать Божия так потрудилась, что без каких-либо проповедников, без каких-либо программ, он просто, прочитав несколько строчек из этого Евангелия, уверовал, потом стал служителем и даже посвященным служителем, и потом писал это свидетельство. Знаете, я верю, что такое возможно, и поэтому, возвращаясь к этой замечательной книге Библии, я хочу сказать, что в ней есть законы жизни. Но в ней же и сказано о том, что Бог в церкви поставил одних пастырами, учителями, то есть дал свои дарования, чтобы нам помогать друг другу, чтобы нам служить друг другу. И он так и говорит, служите тем даром, который Бог тебе дал. Вот когда-то во мне проявились эти духовные дары, хотя учился я по первому высшему образованию, был просто инженер и работал на ЗИЛе 9 лет, не в смысле машины, а в смысле завода, который делает эти автомобили. И знаете, да, это позволило мне раньше, можно сказать, встать на ноги, иметь свой достаток, определенную зарплату для того, чтобы обеспечивать себя. К этому подвигали определенные условия и моего детства, и юности. Вот, маме всегда трудно было, она на двух работах иногда работала, папа инвалид был. И вот, знаете, как-то вот так получилось, что это была еще школа жизни, потому что большой завод, много людей. По сути, я принял Христа именно вот там, уже в совершеннолетнем возрасте, хотя и в христианской семье рос, сформировал меня отчасти, как личность, личность, которая растет в определенном социуме, такими современными словами, может быть, я выражусь, но в обществе. Поэтому мы учились в обычных школах, я учился потом в институте, я работал на заводе. Но вот как личность духовная, я стал формироваться, и приоритеты были расставлены уже иначе. И в этом отношении я очень благодарен Богу, что Господь, вот несмотря на нашу земную занятость, Он обязательно дает как бы свой план. Он открывает какие-то свои предназначения, цели, которые становятся близки к тебе. И, внимание, я возвращаюсь к этой мысли, дает и обеспечивает духовными дарованиями. И вот именно там я вдруг понял, что мне хочется помогать людям знать Бога. Мне хочется помогать людям разбираться в сложнейших ситуациях жизни. Мне хочется видеть эти сердца, которые, знаете, это как хирург, который вот он пытается вот эту грязь как-то отделить, убрать, что-то помочь, вот чтобы оно зажило, потому что жизнь наносит нам раны, и я вот прям всем каким-то естеством возжаждал и даже просил у Бога. Я не особо был, знаете, вот сейчас я такие разговорного жанра, так сказать, пастор, ты всегда служитель слова, и как-то речь моя стала потом со временем преображаться, поправляться. Так я помню, до 8 класса у меня вообще тройка по русскому была. Сейчас я даю такие советы, да, как правильно говорить там и так далее. Это все было позже. И я попросил, я говорю: Господи, дай мне вот этот инструмент, потому что без речи невозможно передать мысли, даже которые я вам сейчас сказал. Невозможно, даже если просто бы вы видели изображение, и меня тут, так сказать, перед камерой, ну, может быть, что-то считывается, как я уже сказал в начале программы, с лица, как какие-то эмоции, но как мы должны ценить речь? Вот я сейчас готовлюсь к семинарии, к курсу благовестия, молитесь, вот с июня месяца интенсивный курс, все тоже это по удаленке, то есть по камерам, здесь можно тоже, великий, могучий русский язык, да, по нашим... Из разных мест люди будут подключаться со всей России, будет набираться группа на благовестие, и одним из главных, можно сказать, начальных занятий я готовлю – это сила слова. Это сила слова, несмотря на расстояние, несмотря на, может быть, определенную удаленность, как мы говорим. Тем не менее, если технически обеспечивается вот, изображение, речь, то вера от слышания слова. И слова наши, они непростые. Павел пишет, что Евангелие, которое я вам проповедовал, не есть человеческое, но есть Божье. То есть вот в этих словах, я возвращаюсь к тексту Библии, к этим законам жизни, сокрыто великое, сокрыты великие тайны, законы жизни, бытия нашей души, вечности ее. И поэтому, когда человек открывает без этого ключа Библию, он просто ее просматривает, ну, немножко как дилетант, как сейчас говорят, если ему не подсказали, дай Бог, чтобы как того человека благодать прикоснулась к его сердцу, и Господь приоткрыл ему что-то. Но часто я встречал таких людей, которые говорят: да, я пытался читать Библию, но ничего там не понял, вот, какая-то она достаточно... загруженная, как молодежь сейчас говорят, книга. Да, это не беллетристика, это не то, что вот это не какой-то такой жанр, который хотя бы есть фрагментами в Ветхом Завете, так сказать, интересные истории, я с детства их любил слушать, нам читала еще бабушка, но тем не менее, надо помнить, что Библия — это удивительный сборник духовных законов с иллюстрациями, в том числе историческими, для того, чтобы показать нам еще раз и еще раз, показать нам, как нам спастись и как нам достичь вечной жизни с Богом. Поэтому вот такое небольшое вступление, а может быть и чуть большее, потому что жду от вас вопросов, жду от вас лучше в начале эфира вопросов, потому что под конец эфира, как я это часто предупреждаю, иногда не хватает времени. Поэтому молимся, просим у Бога помощи, поддержки и надеемся, что вы меня видите, слышите. Еще раз напоминаю, присылайте ваши вопросы к нам на сайт. У нас уже есть вопросы, те, которые заранее мне прислали, и я всегда им отдаю приоритет, потому что, слава Богу, есть такая возможность, кто записал мой WhatsApp, присылать в течение недели ваши вопросы. То есть вот бывает, живешь, и что-то тебя так вот прямо аж кольнуло, как говорится, вот пронизало. А потом суета, отвлекся и уже забыл. Что-то я хотел спросить, что-то такое важное. Поэтому я рекомендую иметь дневничок, блокнотик, может быть, в современном виде, может быть, даже какое-то устройство для того, чтобы записать и для того, чтобы потом этот вопрос задать. Вместе мы с вами ищем золотую середину. Значит, вот прочитаю сразу вопросы. Ирина задает. Здравствуйте, знакомые молились и получили исцеление в тибетском храме от серьезного заболевания, и мне советуют туда поехать. А кто же их исцелил? Советуют красную нить на запястье завязать. А зачем это делать? Спасибо, Ирина, за ваш вопрос. Вообще-то тема веры – это очень объемная тема. Если исцеляет, то, конечно же, Бог. Но вот когда у людей иногда бывает кажущееся исцеление, имитация исцеления, временные какие-то симптомы пропали, потом они могут возобновиться. Здесь я столько сталкивался вот в практике жизни с разными такими, даже в христианстве, методами, что ли. И мы видим весь этот почти что набор методов у самого Иисуса Христа при его земной жизни. Когда он ходил, он и так исцелял, и на расстоянии, и прикосновением, и брение делал. И там иногда там спускали, помните, четверо расслабленного именно по вере их. По вере Отца он исцеляет бьющегося в конвульсиях, вот в эпилепсии, вот этого сына, которого повергал демон. Знаете, много слишком здесь вот можно было бы перечислить, и немножечко ваша, Ирина, ситуация, хорошо было бы ее как-то прояснить, вот, потому что, по жизни, я еще раз говорю, происходит Бог милостив, и Он действует не только в рамках сугубо христианской там религии, да, христианской веры. Потому что, а какая была религия у людей, которые были атеистами? Я уже приводил эти примеры. Во время войны. Здесь же была как выжженная земля. Библию нельзя было найти, Евангелие. Кто в церковь входил, на него пальцем показывали. Была целая идеология, и она не скрывала этого и называла себя какой? Враждебной в отношении религии, то есть веры в Бога. Так и назывался это воинствующий атеизм. И вот целые поколения, огромное количество людей выросли, ни разу не слышав ни одной строчки из Библии, про этого человека, про который рассказывают, как раз были те времена, когда он был в лагере, там попал в плен, попал потом в наш лагерь, как вы знаете, всех перепроверяли, и вот там он уверовал. Поэтому, знаете, друзья, я хочу сказать, что эти люди, которые обращались к Богу, иногда как зов души, потому что Бог вложил в каждую из нас. Смотрите, Евангелие от Иоанна мы читаем, первого всякого человека, приходящего в этот мир. Отсюда есть такое упрощенное выражение, искра Божия есть в каждом. Вот эта жизнь, которую дает Бог, неужели вы думаете, что Он, раздающий ее напрасно? Он, конечно же, заботится. И даже в таких режимах, которые мешали, и идеология была антихристианская и антивообще религиозная, тем не менее, люди обращались к Богу и какими-то неведомыми, буквально, когда они рассказывают эти истории, неведомыми путями они приходили все равно к Богу. И я рассказывал про дядю Колю, который раненый во время Второй мировой или Великой Отечественной, тонул в этом Днепре, он с Украины, и он просто возвал, он говорит, я последний, что я, он раненый в руку и тонет, ну, прям как вот Чапаев, как он так с юмором любил вспоминать эту историю и рассказывал нам. И вы знаете, и вдруг, говорит, когда я возвал, Боже, помоги, спаси, если ты есть, даже вот так, он, и что, выскочил это бревно, он здоровой рукой захватил его к вражьему берегу, и потом концентрационный лагерь, и потом вот наш лагерь, так сказать, тоже проверки, и все прошел он. И знаете, он был таким вот веселым старичком, вот он был, знаете, вот Божий одуванчик, вот от него исходил, он прям источал эту радость. Поэтому я, Ирина, хочу сказать, что и сегодня Бог продолжает трудиться. Есть такие страны, в которых распространена какая-то одна религия. И христианство там не то чтобы не в почете. В некоторых до сих пор странах она гонимые христиане. Людей убивают за то, что они говорят, что они христиане. Это мы так привыкли в нашей стране, вот свобода такая, вот. Хотя и не всегда было, и не сказать, чтобы убивали прямо в нашей стране, но чаще все-таки притесняли, как мы говорим, да, и люди иногда ни за что и попадали в тюрьмы, и таких десятки, сотни, тысячи людей, которые были по этому признаку репрессированы. И у меня два деда, они были репрессированы. Я не имею ничего против, я благословляю любую власть, но вы знаете, факт налицо. Поэтому, если люди приехали там, в тибетский храм, но, может быть, они не такие уж сильно там буддисты, вот, но они искали у Бога, который на всяком месте, нет такого места, где его нет. Искали этого исцеления, Бог им дал, я предполагаю, вот такое самое простое объяснение, то они должны поблагодарить Бога, вот в первую очередь. Бог милосердный, через Иисуса Христа Он всех приблизил к себе настолько, что мы даже удивляешься, насколько он близок. Да, Павел говорит, что не ощутят ли его, что он близок каждому, но призывающему в истине, призывающему на его условиях. Истину мы должны Библию изучать. Вот почему здесь есть такая связка. А как по поводу вот всяких, там, всяких других поверий, я бы так сказал, красную нить на запястье или куда-то еще навязать. Знаете, вера, она ищет подпорки. И вот эта вера человеческая, вера языческая, она ведь тоже есть. Ведь вера – это как состояние души, это как некое, как я называю, свойство души. Она, конечно же, есть. И мы в быту ее проявляем. Даже у бесов есть вера. Простите, но во второй главе Иаков об этом пишет, и бесы веруют, и трепещут. Вот когда она становится Божьей, потому что когда-то ученики подошли ко Христу и сказали, умножь нас веру, а Он им сказал, имейте веру Божью. Не просто вот умножь, вот чтобы я такой был доверчивый вот тут вот всем людям или кому-то еще, а доверься Богу, вот что сказал Христос. Всецело доверься Ему одному. Все остальное на второй план уходит. И все равно мы людям верим, без веры нет любви. Так в одной песне поется, да? Вот, без нее вся жизнь в тумане сером, да? Но ее ты все-таки зови просто человеческой верой. Вот есть этот начальный, стартовый этап, который дается каждому человеку как некая возможность, как возможность руки брать. Но важно, чтобы этой рукой взяться за Божью руку. Вот это главное открывает нам Священное Писание. Схватиться за него, а не за друзей, за обстоятельства, за красненькую ниточку на запястье или за что-то еще. Вот ведь почему называется «вслушайтесь в это слово». Я люблю эти мелодии, которые исследуют, как происходят слова. Суеверие. Суеверие – это значит суетная вера. Это значит вера и за это, и за это, и за соломинку, и за что-то, и за ниточку, и за что-то схватиться, чтобы только мне помогло. Но, вы знаете, я хочу сказать, это суетная вера. Это не та вера, которую ожидает Бог. Более того, за этой верой иногда прячутся оккультные силы. Это уже опасно. Когда люди говорят, а вот там черная кошка, какая-то там судьба, что-то рок, что-то тебе будет плохо. И не только звезды, но еще и подключаются, говорят, вот есть такие силы. Вот нечистую силу можно вот так вот там остановить или преградить ей путь. Да самый простой путь – доверься Богу, и будешь в его руке, и никакая нечистая сила тебя не возьмет. И не понадобится ни крестики, ни иконки, ни какие-то там ниточки или что-то еще. Веточки, булавочки, подковки, сколько я нагляделся это в своей жизни. Поэтому вот такой ответ, Ирина, на ваш вопрос. Тут еще появляются у нас вопросы, поэтому двинемся дальше. Прошу, друзья, присылайте ваши вопросы. Можете прямо сейчас на сайт, потому что мы ведем такой репортаж, хотя и из домашней, можно сказать, домашних условиях, но тем не менее есть такая возможность. Пожалуйста, это прямой эфир. Задавайте в WhatsApp, задавайте на сайте. Константин задает вопрос. Как именно темные силы завладевают человеком? Расскажите, пожалуйста, пример из вашей пастырской практики об этом. Вы видели в глаза бесов, как они действуют в человеке? На чем крепятся? Как долго они там могут находиться? Как улавливается их лукавство? Улавливается. Ну, наверное, как можно распознать, да, улавливается в значении не поймать, а вот, хотя может быть и такое значение. В их лукавство тогда надо было бы еще буковку «В» или их лукавство. Спасибо, Константин, очень хороший и такой емкий вопрос. У меня есть записанный семинар на тему демонологии. Вот сейчас в семинаре я курс благовестия готовлюсь вести, а есть ведь пастору необходимо, это инструмент. Вот как любой врач, как сегодня мы видим, они переквалифицируются легко, допустим, вирусологов, хотя они были там травматологи, хирурги и там педиатры и различные другие, офтальмологи даже, да, вот, потому как врач – это такая специальность, которая охватывает всего человека, но сугубо на какой-то его части, каких-то органах специализируется, я так вот простым языком скажу. Вот так же и в отношении служителя, пастора, безусловно, когда я был рукоположен, я, во-первых, ощутил эту силу благодати, которую Господь просто, ну, подарил, вот, снабдил, помните мое посыл, такое желание помогать людям. Ну а как ты, вот давайте параллель с врачом я проведу, как помогать человеку, если ты не имеешь инструмента прослушать его, инструмента, чтобы там того же острого скальпеля, кстати, это Божье слово, да, которое отделяет чистое от нечистого, сравнивается с мечом, обоюдоострым, да, то есть он и к тебе может быть направлен, не только шашки наголо всех порубают, да, а вторая сторона всегда к тебе смотрит. Мечи, вот как ножи большие, имели священники в храме, и поэтому они, когда чистили жертвы от вот этих нечистот, потому что приводили овцу, там, теленочка, там, еще кого-то, все это нужно было им разделывать, они же разделывали, и потом приносили жертву, не вот так просто бух на жертвенник, и все оно там загорелось. Это не должно было быть зловоние, поэтому отделялась всякая нечистота вот, вот там, в туке, вот, вот во внутренностях, значит, отделялся непосредственно то, что благоуханное, приятное благоухание, да, Богу, когда сгорает, и чтобы не было, не дай Бог, как говорят, зловоний, да, это все отделялось, выбрасывалось, сливалось кровь, и кровью он кропил, это все прекрасные образы, и сегодня они действенны. Почему? Потому что вот этих животных, по сути говоря, одним приношением Христос заменил своей жертвой. Он пасхальный агнец, он Пасха, закланный за нас. Он тот, которого мы вкусили, и его кровью помазали косяки наших сердец. Поэтому я еще раз возвращаюсь к параллели между пастором и там, хирургом, или пастором, или врачом. Для того, чтобы сказать, хорошо ли работает глаз, нужно специально сегодня какие-то устройства, какие-то, знаете, тесты, как говорят, или вот есть соответствующие, даже простому врачу даются соответствующие движения, которыми он может выявить что-то. Вот мы приходим, допустим, к нервопатологу, да, и он там раз нам по коленочке молоточком раз проверяет, насколько наши нервы там нормально реагируют, работают в теле. И так в любой, по сути, такой врачебной профессии. Поэтому, вот если кратко, пастор, безусловно, должен знать Слово Божие, он должен уметь пользоваться им. Так, я бы сказал, как у меня друг говорил, грамотно, да, грамотно. Вот, он должен быть наполненный Духом Святым, чтобы Господь руководил им, направлял. Иногда открываются такие вещи. Бог прямо вот в момент общения с человеком дает дар знания, дар мудрости. Вот ты сказал, оно проявилось, и потом ты вот как обычный человек, ты живешь, ходишь, Но вот в этот самый момент ты понимал, что это не ты, это вот мысли, которые появлялись, нужны были тому человеку, который пришел за помощью к Богу. Даже через тебя он получил это, но он-то просил это, вопрошал у Бога, поэтому, чтобы быть инструментом. И вот теперь, Константин, я к теме, так сказать, вот бесов, как вы задали вопрос, и вот этих темных сил. И вот возрастая, будучи пастором, я, конечно же, столкнулся и не раз сталкивался с моментами, внимания, значит, зависимостей, обременений различных, одержимостей, бесноватости. И думаю, что даже два раза в жизни видел людей, которые похулили Духа Святого. Вот, это не так часто, но одного, кстати, я видел в Кришнаитском храме, вот, и это ужасная, конечно, картина. Вот, он сказал, что он уже был в христианстве, это с его слов, что он говорит, мне обратного пути нет. Может быть, не до конца я могу говорить за него, дай Бог, может быть, он ошибается, я всегда, Бог до последнего дает шанс даже каждому человеку. Но вот эти пять вещей, которые я перечислил, обычная греховность, вот все с мизинчика начинается, да, вот, обычная греховность потом переходит в обременение. Помните, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот так на пяти пальцах я просто рассказываю, как грех путешествует в нас и открывает, внимание, двери нечистому духу. Вот сразу нечистый дух не может вселиться в человека, мы все-таки защищены, и только выбор, собственный выбор человека позволяет открыть ему. Как мы открываем двери навстречу Богу и Божьему Духу, мир духовный, он похож, по крайней мере, по методам ворваться, испугать, взять на пушку. И много методов, которые, к сожалению, они такие агрессивные, они авторитарные, они построены на страхах. А Господь, Он нежно стучится. «Се стою у двери и стучу, кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и буду вечерять с ним». Мы войдем, там Троица, да? Вот очень важно, что, ну, вот он живет с малолюже, он готовит плацдарм. Вот вы спрашиваете, расскажите, пожалуйста, и вот какое-то место. Писание написано, и не давайте место дьяволу. То есть местом для дьявола является, очень просто скажу, грехопадшая плоть, она стала несовершенная, и она как-то стала расположена ко греху. И Иаков пишет в первой главе, что плоть же, зачавшая, рождает грех, а грех – смерть. Вот плоть – это плотское, испорченное такое, знаете, в сторону греха человеческое естество, которое легко подхватывает грех. Легко в мыслях, в помыслах, в деяниях, в словах. И человек уже нагрешит, и потом ему надо за это каяться, надо очищать, потому что он пустил туда этот грех. Поэтому сначала начинается с простой греховности. Когда человек постоянно делает какой-то грех, он становится уже обременен этими грехами. Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Вот это обременение, это сложить у ног Христа, исповедать грехи. Третье – это уже одержимости. То есть одержимости – это не обязательно сразу бесами. Помните, Христос посетил тещу Петра, которая была написана «одержима горячкой». Одержима в русском языке от слова «держать», «удерживать». Что-то нас удерживает, и болезнь может удерживать человека от обычной жизни. И Христос повелел горячке, она оставила его, и она, написано, встала и служила им. Ну, я имею в виду тещу Петра. Поэтому я не путаю слово «одержимость», потому что в Библии есть и приводили к нему людей, одержимых болезнями. И за болезнями еще, может, нет беса. Есть просто вот это вот, скажем так, сильное какое-то действие болезни, которое удерживает человека от его обычной жизни. Одержимы бывают и бесами. И вот одержимые бесами – это уже бесноватости. Бесноватость – это когда бес входит в человека. Поэтому одержимость – это когда бес действует извне, он сильно настолько действует через грех, вот говорят, что цепь сильна последним звеном. Так ее мальчик может взять там за пальчик, если она не сильно тяжелая, и потащить. А если она ввернута в какую-то там стену, то мужики встанут, упрутся и не выдернут. Вот грех – это плацдарм всегда для этой цепи. А через эту цепь дьявол извне удерживает человека. «Не, этому руку не давай». Вот есть такой простой грешок вроде бы, обида. А я обиделся. И человек даже в церкви, я видел такое, пройдет так такой маршрут, хитрый такой сделает, что обойдет того человека, которому он не хочет подавать руку, потому что он у него обиделся. Его как будто на цепи удерживает от того человека. И вот простите, но это похоже уже на одержимость. Я видел таких людей, которые по 15 лет не прощали ближнему. Оно уже переросло не только в хроническую болезнь, грех, обида, непрощение. Оно уже стало одержимостью. Потому что, но это еще не бес, который поселился в человеке. Вот как только поселяется бес в человеке, и такие я случаи тоже встречал и разговаривал, я вообще люблю все эти случаи собирать, потому что их много, может быть, отдельную программу надо делать. Но мне рассказывал человек, которого изгнали беса, и как бесы его мучили, и как они просились войти в него, там один. Вот, и братья потом изгнали этого беса. Но он пришел и боялся, потому что подостыл немножко, и говорит, а я вот бесноватый. Они же лжецы, они говорят, а мы не ушли, а мы в тебе, и так далее. Поэтому очень важно на основании Библии проводить этот тест. Когда ты чист сердцем, когда ты открыт для Бога, знаете, никакие бесы не устоят. И я участвовал также при изгнании бесов и видел, как они действуют через человека. Даже из одной девушки мы изгнали с Божьей помощью. Тогда целая церковь, вся церковь молилась, и несколько служителей было, вот, двух бесов. То есть она в отключке, у нее закатанные глаза. Вот среди нас был медик, который говорит, она в отключке. А они говорят через нее, ее прям вот таким, знаете, ее... как полушепотом таким вот таким зловещим, да, вот, и она руками что-то делает и так далее. То есть это неприятные моменты, я хочу сказать, что Бог любит нас, и многие, может быть, с этим не сталкивались, хотя сейчас и фильмов много насоздавали, это все так, пыль в глаза. Читайте Библию, Господь, Он нас любит, и поэтому Он многим младенцам духовным не дал этого даже видеть, как вы своему ребенку в военные действия на фронт, на линию фронта из окопа там не даете вылезти. Туда в обоз, пока расти, вот, а потом на юноше научишься меч держать, тогда увидишь, как проявляются эти силы, но ты будешь способен вот с Божьей помощью, силой Божьей это останавливать, изгонять и так далее. И вот если первые три формы греха – это греховность, обременение грехом и одержимости различные, это может сам человек освободиться исповеданием, то бесноватость уже вмешательство только извне. И поэтому Христос дает эту власть, Он говорит, идите, научите все народы, да, и дальше Он говорит, что дана мне всякая власть, и я вам даю власть. И в том числе там не на змеи, скорпионы, и всякой нечистой силы, это значит не по пустыне там змеи и скорпионов гонять. Это Он говорит как раз про бесовские силы. Об этом и в 90-м псалме упоминается. Поэтому вот это нам дана власть освобождать людей. Человек, заигравшись с грехом, как хроническое заболевание, получает прослабленный дух, прослабленное сердце. И дьявол, прям вот как он рассказывал через того парня, он говорит, он бросал меня там с 8-метровой насыпи. И говорит, я убью тебя, если ты мне не откроешь. То есть он не мог войти, пока тот ему не сказал, да, заходи. Вот, ну, это как не вот словами, это как вот открытое сердце. Как вот мы, я уже сравнил сравнение, да, Господу, мы его иногда не пускаем в сердце, он стоит и стучит, мы его слышим, но не пускаем. Вот лучше Господа пустить, чем будет другой, нечистый. И тогда нужно только освобождение извне, людей веры, людей, которые сильны это сделать. Вот. И последняя, пятая форма – это необратимая. Вот здесь пропасть, да? Это хулана Духа Святого. Во-первых, я верю, что тот, кто только лично познал Духа Святого, может его похулить. Кто его не знает, Христос предупреждал, когда они говорили бранные слова, плохие слова на Христа, фарисеи, он говорит, вам проститься. А вот на сына, если вы говорите, а вот кто Духа Святого, он имел в виду, познает, и на него будет говорить это, и прогонит его, тому не проститься ни веки сем, ни веки будущем, это и есть хулана Духа Святого. Поэтому, ну вот кратенько вот так. Тут просто есть еще у нас вопросы, поэтому движемся дальше. Время наше быстро пролетает. Спасибо Насте, она нам помогает сегодня, вопросы пересылает. Дмитрий Щербаков задает вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как избавиться от зависимости к рукоблудию? Ну, Дмитрий, вы знаете, я не знаю, вы Дмитрий Щербаков или нет, потому что иногда люди под чужим именем пишут, но любой блуд и нечестие – это грех. Любой блуд и нечестие – это грех. Поэтому если вы в какой-либо зависимости, освобождайтесь не вы сами. Я сразу хочу по поставленному неправильному вопросу подкорректировать. Освобождает вас Христос. Если вы пытаетесь сами освободиться от любого греха, курение, там, наркотики, слова нечистые, говорите, суть – это измененное естество в Боге. Это исполненная сила Святого Духа личность. Способность не грешить в любой сфере – это когда человек наполнен Святым Духом. Это когда не он сам, а вместе с Богом он делает какой-то очень важный шаг по жизни. Вначале приняв Христа, а дальше продолжая жить во Христе, продолжая исполняться в каждом дне этой силы Святого Духа. Вот сила Святого Духа позволяет человеку победить любой грех. Поэтому ответ простой. В теснейшем сотрудничестве с Богом побеждается любой, подчеркиваю, грех. Любой. Также вот у нас есть вопрос, тут даже два вопроса от нашего давнего радиослушателя Вячеслава. Я с ним созванивался и просто на неделе. Он прислал, ну, я бы сказал, такое аудио небольшой вопрос. Вот, и я не буду его сейчас включать вам, ну, я просто запомнил его. Значит, его волнует два вопроса. Первый вопрос я как раз отвечал на в прошлой программе, касающийся греха. Вот человек, который живет по жизни, будучи христианином, имея отношения со Христом. Я специально обрисовываю картину, потому что могут быть другие исходные данные, и тогда ответ будет другой, как в условиях задачки. А если человек не познал Христа, а если он неверующий, а если он пока приближенный, там будут немножко другие ответы. Поэтому в первую очередь, Вячеслав, я сейчас скажу для человека, который познал Христа, знает, что такое водительство Святым Духом по жизни, то первое, Дух Святой, так сам Христос сказал, придет и обличит мир, ну не просто мир, да, а людей, каждую душу. В чем? Во грехе. Вот во грехе. Это самое первое назначение. Он святой, и это очень логично. И он видит все несвятое, и это обличает. Поэтому если Дух Святой, а написано, что вы получили, вот эта совесть, которая у нас, как у язычников даже была, может быть, да, вдруг осветилась, очистилась кровью Христа и осветилась Духом Святым, она становится как более тонкий инструмент измерения, она становится как этот компас с более тонкой подстройкой. И ты понимаешь, что даже если слово не так сказал, тебя Дух Святой уже обличает. Вот насколько тонкое обличение мы носим в себе. Если ты по жизни живешь в благодати Божией, ходишь в таком молитвенном состоянии, хотя делаешь простые дела, бытовые дела, но при этом пребываешь в Боге, все делаешь как для Бога, то, ну, написано, рожденный свыше не грешит. Ты не можешь уже вести такой образ жизни, как до уверования. Ну, просто, как мне один человек говорит, ну, прополуй. А я там, я его просил, посчитай, сколько ты грехов за день делаешь. Я так статистикой занимаюсь. Он говорит, Андрей Юрьевич, до 300 досчитал и перестал считать. Это даже полдня не прошло. Ну, понимаете, даже если люди, которые вот дают возможность, матерное слово сказал – грех, еще одно сказал – еще одно, что-то поступил не так, подумал и так далее. Они просто пьют грех, как воду, у меня бабушка говорила. Вот какой их образ жизни был. И вот приходит Христос, и Он очищает, освещает, мы исповедуем грехи, Он больше не вспоминает, мы забрасываем, Ему отдаем, Он забрасывает за хребет, так это условно, за спину, да, и не оборачивается к нашим грехам. И вот мы чистые, освященные, омытые, в нас Дух Святой приходит. И Дух Святой следит, если что-то туда попало, Он сразу же как сигнализирует. Совесть у нас как это сторожевой пес, сразу, да, еще приближается что-то, Он говорит, не делай так. Вот. И только вот это попрание, оскорбление, огорчение, да, сначала там неисполнение Духом Святым, потом огорчение Духа Святого, позволяет греху в христианине опять прижиться. А так Дух Святой не даст, он будет постоянно обличать. И поэтому здесь есть две крайности в нашей передаче «Золотая середина». Знаете, иногда люди, ну, самобичеванием занимаются, они так, таким самокопанием, вот они прям такие вот, написано, если сердце твое не осуждает, то кольми паче Бог. Бог, он больше сердца, но если даже сердце тебя не обличает, но это еще раз подчеркиваю, к христианам говорится, вот, то, потому что бывают бесчувственные люди, которые потеряли совесть в мире, и там, какое там сердце, да, им надо возрождение. А если христианин и сердце твое не осуждает, то Бог тебя тоже не осуждает, брат мой. Не надо вот тут на ровном месте придумать какие-то грехи. Иногда люди говорят, нет, вот я такой грешник. Никогда не говори, что ты грешник, если ты принял Христа. Ты праведник. Праведник и 7 раз упадет, но встанет. Согрешающий, да, на пути освящения, да, но праведник по статусу, у тебя поменялся статус. Если ты дитя Божие, ты не можешь не носить его фамилию. Он святой, и ты святой не потому, что своими силами, а потому, что он подарил тебе эту святость. И от нее отрекаться, отказываться, называть себя опять грешником, но это не гоже, я так скажу. Это позорит Христа и Бога, который замыслил тебя преобразовать, а ты вроде бы как с этим преобразованием не согласился. Поэтому да, мы праведны, но все мы, братья, много согрешаем. Вот такой есть хороший акцент в русском языке. Иаков про слова он говорит. Поэтому да, мы должны каяться. И я говорю, Господи, обличи, покажи мне в конце дня, что было не так. Покажи. И если Бог видит, что я готов, это он показывает. Вот это, прости, Господи. Кому могу, позвоню, кому могу потом на следующий день, если Господь, да, в конце дня обличает. Особенно это перед причастием нужно регулярно делать. И когда ты регулярно наводишь этот порядок, это любая хозяйка скажет, то когда чистота поддерживается, там не надо слишком много о чем-то, знаете, вот прямо заботиться. Это только вот ковырять надо тогда, когда вот так углубление, там злой корень какой-то, да, я так рисую такую картинку, сердечко, и туда накопилось, прям натрамбовалось столько грязи, там надо повыковыривать ее. А если ты уже однажды это выковырил все, убрал, выкинул, забудь, все, ты новое творение во Христе Иисусе, живи и радуйся. Конечно, не возвращайся на прежние пути. Кто крал, вперед не кради. Говори только истину. Это всем нам написано в посланиях и не в одном. Апостол Павел и Колоссянам, и Ефесянам, любимое мое послание. Он многократно об этом практически напоминает, как это практически реализовывать. И поэтому Дух Святой обязательно тебя предупредит, обязательно тебе покажет. Ну вот второй вопрос ты задаешь по поводу Ветхого Завета. Я пытался отвечать в прошлый раз. Может быть, что-то я не акцентировал. Попробую еще раз. В Ветхом Завете была такая история. Богу нужен был человек, и он увидел такого человека, Авраама. Через него ему нужно было создать род человеческий, Авраамов, давайте его так назовем, израильский род, через который привести Христа, Спасителя, в эту землю. Что этому роду должно было быть присуще? Знание Бога, почтение ради своего даже отца Авраама. И хотя у них были отступления, он вел этот род и изолировал его от других всех народов. Помним, что весь мир был отравлен грехом, поэтому это я приводил пример как проказа. И вот когда проказы, тут не жалеют, и пальцы, и руки, и вот обмороженные, все отрезают. И я вот знаю женщину, мы посещали ее в доме престарелых здесь, вот, и ей ампутировали конечность по колено, потому что у нее началась гангрена. И знаете, она не говорила, доктор, может быть, пощадите мне, вот там у меня ступня, пальцы, может быть, она потом на костыльках ходила, одной ногой опираясь. Жалко? Жалко. А вот если бы не удалить эту ногу, распространилась бы гангрена, и она бы умерла раньше. Так она еще пожила, слава Богу, вот я с ней общался. Поэтому вот представь весь мир, он был отравлен этой гангреной греха. И хирургу, мудрому Богу нужно было так сделать, чтобы остаточки хотя бы от Ноя, от Авраама, Моисея, вот сохранять эту жизнь в этом роде. И он тоже все время подвергался этой опасности заразиться от других и так далее. Поэтому нельзя здесь представлять Бога жестоким. Он спасающий Бог. Ему спасителя нужно было привести. И вот все эти люди, которые умирали в Ветхом Завете, пошли в места преисподней. Может быть, ты, Вячеслав, не обратил на это внимания. туда спустился Христос, когда пришел через этот род, спасительный род, и пошел им проповедовал, и там духом еще при Ное. Поэтому Бог не жесток, Он дал всем шанс, и Он всем дает, и сегодня шанс. Главное этим шансом воспользоваться. Наше время так быстро истекло, и мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Готовьте ваши вопросы, присылайте на сайт. Также можете нас слушать t495.ru, это церковь, в которой я служу. И, надеюсь, услышимся в следующий раз.